Глава 10. Ричард вернулся в модный офис округа с устройствами для сканирования и кабинками стоимостью в $1 миллион, где дежурил все тот же угрюмый парень. И вновь Джек сказал, что его интересуют две переписи. Та, где Стэну было 2 года, и вторая, когда ему исполнилось 12. Но на этот раз попросил проверить оставшуюся часть округа, находящуюся за пределами границ Лаконии. «Мы не можем этого сделать!» — заявил парень. «Почему?» «Речь о пышке с дыркой посередине. Иными словами, Лаконией. А вы уже ее видели. Я прав?» «Но вы же сумели получить ответ на первый запрос». «Выписки делаются не так, не в форме с дырками. Вы можете получить данные по определенной площади или площади большего размера, или еще больше увеличить ее. Иными словами, город, округ и штат. И каждый следующий будет включать в себя предыдущий, что вполне логично, если вы спросите мое мнение». «Город находится внутри округа, а округ внутри штата». «Я понял», — сказал Ричард. «Спасибо за объяснение. Тогда я хочу получить данные по всему округу». «Вы все еще постоянно здесь проживаете?» «Сегодня утром вы уже признали данный факт. И я снова здесь. Очевидно, что я не покидал город вместе со всем своим имуществом. Я бы сказал, что мой статус жителя округа лишь еще больше утвердился». «Кабинка номер 4», — сказал дежурный. Пати и коротышка услышали, как где-то заработал двигатель. Громкий, как у мотоцикла. Стали, выглянули за угол посмотреть, что так шумит, и увидели Питера, который ехал на квадроцикле к дому. На парковке осталось только 8 квадроциклов. «С первого поворота ключа», — заметил коротышка. «Надеюсь, они все такие». «Слишком шумно», — разочарованно сказала Патти. «Мы не можем его использовать. Они сразу узнают». Питер остановился у дома, заглушил двигатель, и тишина вернулась. А Питер слез с квадроцикла и скрылся внутри. Патти и коротышка снова уселись на стулья. «Земля здесь со всех сторон плоская», — сказал коротышка. «Нам это поможет?» «Мы можем толкать квадроцикл с выключенным двигателем, а сверху поставить чемодан. Использовать его как тележку для мебели». «Ты думаешь?» — с сомнением спросила Патти. — «Вряд ли они слишком тяжелые. Мы же видели, как люди толкали мотоциклы. Нам даже не придется беспокоиться о том, чтобы он сохранял равновесие. К тому же нас двое. Могу спорить, это будет просто».
— 2 мили? Туда? И 2 обратно? — с сомнением проговорила Патти. — В результате чемодан останется на обочине, а мы снова окажемся здесь, и нам придется пройти еще 2 мили. Всего 6, и 4 из них мы будем толкать квадроцикл. Это займет много времени».
«Думаю, 3 часа», — сказал коротышка.
«Тут все зависит от того, как быстро мы будем его толкать. Мы пока не знаем».
«Ладно, пусть будет 4 часа. Мы рассчитаем время так, чтобы справиться к рассвету», — продолжал коротышка. — «Может быть, увидим фермера, который едет на рынок. Должно же здесь быть какое-то движение, так что нам следует начать посреди ночи. И это хорошо. Они будут спать».
— «Да, такую возможность следует рассмотреть», — сказала Патти. — «Может быть».
Они услышали, как двигатель квадроцикла снова заработал. Сначала в 50 ярдах от них. Потом звук стал приближаться. Складывалось впечатление, что он проедет мимо амбара и окажется рядом с ними. Они встали. Квадроцикл с ревом, разбрызгивая землю, обогнул угол дома. На нем сидел Марк. К задней части седла была прикреплена картонная коробка. Марк затормозил, поставил переключатель скоростей на нейтралку, заглушил двигатель и улыбнулся, точно хозяин вселенной.
«Хорошие новости!» — сказал он. «Телефон заработал. Механик приедет завтра утром. Сегодня для него уже слишком поздно, но он знает, в чем проблема. Он уже сталкивался с подобными вещами. Очевидно, какой-то электронный чип находится рядом с тем местом, где шланги охлаждения примыкают к приборной доске. Чип расплавляется, когда вода в шлангах становится слишком горячей. Он привезет с собой новый, который купит на свалке. Он хочет за него $5. Плюс 50 за работу».
«Замечательно», — сказал коротышка.
Патти промолчала. «И боюсь, я должен взять с вас еще 50 за комнату», — добавил Марк. Секунду все молчали.
«Послушайте, я бы с радостью обо всем забыл, но банк надерет мне задницу. Это бизнес, и тут ничего не поделаешь. Мы должны относиться к нему серьезно. $100 за мотель и 50 с небольшим за ремонт машины, и вы сможете уехать отсюда менее чем за $200. Могло быть намного хуже».
«Пойдемте, я кое-что вам покажу», — сказала Патти.
Марк слез с квадроцикла. Патти повела его за собой в номер и показала на пол под туалетным столиком.
«И что я там должен увидеть?» — спросил Марк.
«А вы сами посмотрите».
Он посмотрел и увидел.
«Боже мой!» — сказал Марк.
Он наклонился и вытащил из-под столика ватную палочку.
«Приношу вам свои самые искренние извинения», — сказал он. «Это непростительно».
«Почему вы сказали нам, что мы первые гости в комнате?»
«Что?»
«Вы это особо подчеркнули», — продолжала Патти.
«Вы действительно первые гости в комнате, совершенно точно. Тут что-то совсем другое».
«Маляр?» — спросил коротышка.
«Нет».
«Тогда кто?»
— спросила Патти.
«Банк сказал нам, что мы должны поработать над маркетингом, и мы наняли фотографа, чтобы тот сделал снимки для рекламной брошюры. Он привез с собой модель из Бостона. Мы позволили ей сделать макияж в номере, потому что это самая лучшая комната. Думаю, мы хотели произвести на нее впечатление. Она была очень красивой. Я думал, что после ее отъезда мы навели порядок, но, очевидно, сделали уборку недостаточно тщательно. Еще раз приношу вам свои самые искренние извинения».
«Как и я», — сказала Патти. «Из-за того, что стала делать безосновательные выводы. И как прошла съемка?»
«Она оделась как туристка. Очень большие сапоги и невероятно короткие шорты. Туристка в теплый день, потому что ее блузка была совсем маленькой. Мотель находился у нее за спиной. Очень удачная получилась фотография».
Патти отдала ему $50, заработанных упорным трудом.
«Сколько мы должны вам за еду?» — спросила она.
«Ничего», — ответил Марк. «Это меньшее, что мы можем сделать».
«Вы уверены?»
«Абсолютно. Это деньги на содержание дома. Банк их не видит».
Он положил $50 и ватную палочку в карман брюк.
«И у меня есть кое-что для вас на ту же самую сумму».
Марк повел их обратно на парковку к квадроциклу, к картонной коробке, прикрепленной к седлу сзади.
«Конечно, мы приглашаем вас на обед, а завтра на завтрак. Но мы поймем, если вы предпочтете есть отдельно.
вдвоем. Всем известно, что иногда трудно поддерживать беседу. Мы тут кое-что для вас собрали, так что либо присоединяйтесь к нам, либо воспользуйтесь содержимым коробки. Ваш выбор». Он развязал веревку и взвесил коробку на руках. Потом повернулся и вложил ее в протянутые руки коротышки.
«Благодарю вас», — сказала Патти.
Марк лишь улыбнулся, уселся в седло квадроцикла, завел яростный двигатель, описал широкую дугу по парковке и исчез за углом, направляясь к дому.
«Кабинка номер 4 ничем не отличалась от кабинки номер 2. Просто другое место. В остальном они оказались идентичными. Такой же обитый твидом стул, плоский экран, заточенный карандаш и блокнот с названием округа в верхнем углу, как в отеле. Плоский экран уже стал голубым. Справа появились две иконки, похожие на марки на конверте, как и в предыдущем случае. Ричард дважды щелкнул по первой иконке, и тут же появился серый фон боевого корабля, а вслед за ним титульный лист государственного документа с таким же заголовком, только с уточнением, что сведения получены в результате переписи, проведенной в округе. Он стал прокручивать текст при помощи колесика, расположенного между лопатками мыши. Такое же вступление, как и прежде, с тем же длинным описанием улучшений, внесенных в методологию. Ричард не стал его читать и сразу перешел к списку имен, поймал ритм, быстро перемещая и просматривая сектора А, Б и В, увеличил скорость, затем практически остановился, когда дошел до фамилий, начинавшихся на букву Q. Семьи Квейд, Квейл, Кватлбаум и два Куина. Наконец он добрался до буквы «Р» и нашел то, что искал. Почти в самом начале. Джеймс Ричард. Мужчина. Белый. 26 лет. Прораб на оловянном заводе. Его жена Элизабет Ричард. Женщина белая. 24 года. Портниха по пошиву простыней. И их пока единственный ребенок Стэн Ричард. Белый, мужской пол, 2 года. 2 года ему исполнилось в апреле, когда проводилась перепись. Значит, осенью будет 3. И 16 поздним сентябрьским вечером 1943 года. Не 15. «Пожилая леди, любительница птиц, не ошиблась, ха!» — сказал Ричард и стал читать дальше. Адрес, название улицы и номер дома в местечке под названием Райантаун. Они арендовали дом и платили $43 в месяц. У них не было собственного радиоприемника. Они не работали на ферме. Когда они поженились, Джеймсу исполнилось 22 года, Элизабет – 20. Оба умели читать и писать. Ни один из них не имел отношения к индейским племенам. Ричард дважды щелкнул по красной отметке в верхней части документа, и экран вновь стал голубым с двумя отметками в верхней части. Он дважды щелкнул мышкой по второй марке, открыв документ со второй переписью, проходившей через 10 лет, и быстро добрался до буквы «Q». Семьи Квейд и Квейл, как и два Куина, оставались на месте, но Кватлбаумы исчезли. Он нашел Ричардов. Джеймс, Элизабет и Стэн. 36, 34 и 12 лет соответственно. Очевидно, других детей за это время не родилось. У Стэна все еще не было ни братьев, ни сестер. Джеймс стал рабочим на строительстве окружной дороги, а Элизабет лишилась работы. Их адрес оставался тем же, но аренда упала до $36. 7 лет Великой депрессии сделали свое дело, оказав влияние и на владельцев домов.
Джеймс и Элизабет по-прежнему были записаны как владеющие грамотой. Стэн ежедневно посещал школу. В доме появился радиоприемник. Ричард записал адрес заточенным карандашом на листе из фирменного блокнота, оторвал его, сложил и засунул в задний карман брюк. Марк припарковал квадроцикл за амбаром и направился в дом. Как только он закрыл за собой дверь, зазвонил телефон. Марк поднял трубку, назвал свое имя и услышал следующее.
«Здесь появился тип по имени Ричард. Он интересуется семейной историей. Большой, выглядит крутым и не принимает слова «нет» в качестве ответа. До сих пор он успел изучить 4 разных переписи. Думаю, ищет старый адрес. Может быть, родственник. Я думаю, тебе следует это знать». Марк молча повесил трубку.